Приветствую, братья и сестры. Радостно быть вместе. И огромная радость в том, что нас объединяет Слово Господне. Слово Божие, которое само о себе говорит, что оно вечное. Оно всегда актуальное. Оно всегда достанет человеческое сердце, выковыряет оттуда все, что люди прячут от Бога. Он вынесет это на свет. И те, кто бегут от Него, Он найдет. Те, кто ищут Его, Он покроет, сокроет, даст благодать. То есть для каждого из нас, когда мы собираемся вместе, изучая Писание, есть истины, которые нам с вами необходимы и полезны. И несмотря на то, что мы изучаем книги, которые были написаны 2000 лет назад, они для церкви современной актуальны. Сегодня мы продолжаем изучать послание к Тимофею. По милости Божией мы должны сегодня закончить третью главу. Я хочу, чтобы мы освежили в памяти всю эту главу и немножечко для наших гостей, для тех, кто редко бывает в собрании, я напомню вот саму суть, чтобы мы понимали, где мы находимся, чтобы это не был какой-то вырезанный участок текста, где мы вращаемся вокруг каких-то отдельных слов, не имея никакой связи с целой этой картинкой. Откройте, пожалуйста, вместе со мной первое послание Тимофею, третья глава. Прочитаем всю эту главу. «Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив». Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божьей? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких необходимо прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим». Ибо хорошо служившие приготавливают себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся во славе. Сегодня мы с вами будем рассматривать отрывок с 14 стиха до конца главы. И главная мысль, о которой мы с вами будем говорить, это предназначение церкви. Понятное дело, что это недостаточный текст из этого отрывка, чтобы вообще говорить о предназначении церкви или о ее роли, или о ее сути. Новый Завет, он многогранен, который говорит о том, какой должна быть церковь. Но я думаю, сосредоточимся с вами на этих стихах, которых будет достаточно для того, чтобы увидеть вот это предназначение церкви. Заметьте, друзья, церковь – это то, что Бог придумал, если таким словом человеческим можно выразить. Никогда Бог не отдавал в распоряжение людей, чтобы люди формировали или делали церковь по своему образу и подобию. И вот сегодня, если бы вы, ну, не стеснительный человек, могли бы сделать интервью у некоторых людей, прохожих, абсолютно незнакомых, и задать вопрос, скажите, какие стереотипы или что у вас возникает в сознании, когда вы слышите слово «церковь»? Вспомните себя до уверования, когда вы слышали слово «церковь». Как правило, самая первая реакция и ответ – это здание. Здание, в котором есть атрибутика. И иногда там еще слышны какие-то звуки, колокольные там или многие другие. И когда заходят в это здание, там еще есть дополнительный ряд многих таких вещей, о которых можно сказать, это церковь. Но проблема наша в том, что мы переопределяем, что такое церковь. И хуже того, даем новое назначение, чем церковь должна заниматься. К сожалению, последние годы проповедники потеряли вот эту чувствительность к Слову Божьему и стали развлекать прихожан. Помните, брат наш Спержен во Христе, возлюбленный такой верный труженик, как он говорил, в свое время, 150 лет назад, и он предчувствовал, он говорит, что придет время, когда вместо пастырей, питающих паству, кафедру займут клоуны, которые будут развлекать козлов. И он как будто в Божий бинокль смотрел далеко. И он понимал, что служители, проповедники, они сделают несколько шагов назад. Они будут бояться говорить о грехе, о суде, о покаянии. Они будут говорить о Библии, они будут говорить о небесах, о любви, о радости, счастье. Но они не будут говорить главного. Они не будут прямо говорить о диагнозе людей, в чем их проблема между ими и Богом. Это грех. И вот это начало к вступлению к нашей главе и к нашей общей теме. Если вы помните суть этого послания, оно заключается в том, что апостол Павел отсидел первый срок, его выпустили. И вот все, что он делает, он не поехал на курорт, реабилитацию, да, восстанавливать свои силы. Он поехал посещать церкви. Его сердце стремилось к своему народу. Он был единственным Духом Божьим. Он понимал, насколько он любит этот народ. Он понимал, насколько большую честь Бог дал ему быть служителем Нового Завета, церквям, когда он их основывал. Он очень сильно переживал. И вот он не мог посетить в одно время все церкви. Вот Павел, наставляя своего Тимофея, дает ему поручение, отправляет его в Ефес и говорит: «Брат мой, сын во Христе, возлюбленный, я тебе доверяю, чтобы ты побыл в этой церкви». Если мы помним, то Павел в этой церкви в Ефесе пробыл дольше всего, 3 года, и это та церковь, которую сам лично Павел основал силой Духа Святого. Я хочу это подчеркивать, что это не был его личный бизнес-проект, с которым он имел какой-то процент. Но эта церковь хорошо начала. У нее был хороший старт. Мы можем почитать много о Ефесской церкви исторических данных. Даже немножечко мы можем в книге Откровения увидеть, что Бог начинает заботиться о Ефесской церкви, обращая к ней свое внимание. И в ней было абсолютно все. Доктринальная стойкость, высокая нравственность, духовная чувствительность к лжеапостолам. Но плавненько в их сердцах угасала любовь. Они вовлеклись настолько в бурную деятельность служения, что служением сделали эту жестокую подмену в отношениях со Христом. Но это произошло во 2-м или 3-м поколении этой церкви. Посмотрите, о чем Павел заботится. Он заботится, чтобы церковь, Божье изобретение, не потеряла своего предназначения. Чтобы она по-прежнему была сильной и эффективной в руках главы церкви, чтобы влиять на этот мир. Давайте мы снова посмотрим кратенько на 14 стих. Это ключик к этому отрывку. 14-15. «Это пишу тебе». Вот это как раз-таки ключевая тема этого послания. Все, что было написано до и после, это цель написания. «Надеюсь вскоре прийти к тебе». То есть, не переживай, я не оставлю тебя. И потом он говорит: «Если замедлю, все может быть. Я хочу, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Давайте несколько минуточек проведем в том, чтобы определить или услышать вот настроение Павла, когда он обращается к Тимофею и говорит: «Я хочу, чтобы ты знал». Это интересное слово. И наш перевод не совсем здесь раскрывает то, что Павел здесь пишет. В греческом языке слово «хочу, чтобы ты знал», оно больше, чем просто «хочу, чтобы ты был проинформирован». Я не просто хочу дать тебе некую инструкцию, я хочу, чтобы ты понимал, как это делать. Я вам приведу пример, вы поймете. Не все люди, у которых есть калькулятор, умеют им пользоваться. Все знают, что это за штучка. В мое время это называли ЭВМ, электронно-вычислительная машина. Очень мощное название. Прибавить, отнять, умножить еще можно. А некоторые люди не знают, как вычислить проценты. Вот вам и ЭВМ. Она сама не вычисляет. Нужно знать действия, чтобы потом получить правильный результат, чтобы вас не обманули, например. Так вот, Павел как раз-таки Тимофею использует это слово, чтобы ты не просто знал, а еще умел пользоваться тем, что я тебе хочу сказать. Дальше. Вот это вот очень интересное слово «поступал». Чтобы ты знал, как нужно поступать. Наш перевод указывает на то, что как будто бы Павел говорит, что пошагово делай. Я посмотрел перевод греческого языка, и первоначальное значение этого слова как раз таки, знаете, в чем? Чтобы ты знал, как перевернуть все то, что сейчас стоит с ног на голове. Если вы помните первую главу, то мы видим, что там появились лжеучители, которые начали переворачивать все с ног на голову, начали дискредитировать личность, божественную личность Христа, начали допускать в руководство женщин, начали делать многие неправильные вещи, церковь перекраивать по своему образу и подобию. И вот здесь как раз Павел говорит: «Тимофей, слушай меня. Я хочу тебя научить, чтобы ты понимал, что нужно сделать так, чтобы снова развернуть в правильном направлении то, что вот эти вот негодяи вывернули». Это же слово «перевернуть», да, оно используется в Иоанна 2 глава 15 стих, если вы помните, не буду все читать. Когда Иисус вошел в храм, взял плеточку, помните историю? И сказано: «Деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул». Вот именно тот же глагол используется в данном случае. Тимофей, опрокинь все, что неправильно стоит. Удали все, что неверно. Займись заботой о церкви. Так, мы с вами рассмотрим три таких важных столпа или важные такие три истины, которые Павел сейчас в данном тексте говорит Тимофею, чем он должен заниматься. Как он должен понимать, что такое Церковь Божия, в чем ее главное предназначение. Поэтому всегда мы говорим о том, что если вдруг вам нужно будет куда-то переехать, поменять место жительства, первое, что делает благочестивая семья, она ищет церковь, она ищет место, где может поклоняться Богу. Чаще всего не все группы, которые называют себя церквями, являются таковыми на самом деле. Вот в Писании есть огромное количество характеристик, по которым люди могут определить стандарты библейской церкви. Церковь, которая основана Христом, на его фундаменте, из его материала, в котором есть его жизнь. Вот, во-первых, назначение церкви. Это церковь должна быть домом Бога живого. Видно вам, да? Вот немножечко там на стене тускловато. Ну, ладненько, кому повезло, видите. Так, в самом начале Павел говорит: Тимофей, знай, церковь – это дом Бога живого. А снова хочу несколько моментов озвучить, что дом здесь подразумевается не просто как здание и помещение. Слово «ойкос» можно перевести как «семья», как «место общности». А если мы вернемся к ветхозаветному или новозаветному времени, к этому перелому, да, когда из Ветхого Завета церковь появилась в Новом Завете, о каких зданиях у церкви на тот момент могла быть речь? Риторический вопрос. У людей не было своих помещений. В лучшем случае, когда они могли иметь какую-то крышу над головой, это в доме у какого-то богатого человека, у которого был маломальский какой-то зал, где могли принимать людей. Суть тогда все понимали, это нам нужно к этому слову делать какие-то пространные такие комментарии и объяснения. Но тогда Тимофей понимал, церковь – это дом Бога живого. Он должен был об этом проповедовать, он должен был этому наставлять, он должен был об этом возвещать. Вот два текста, которые я хочу прочитать. Евреям 3:6. Интересно, что автор послания к евреям, смотрите, как говорит, Христос, как Сын в доме Его или в доме Отца. Вот почему Он тогда возревновал о храме, когда Он вошел в храм и увидел там, извините, но прямоту скажу, увидел бардак. Люди вошли в дом Бога и сделали из него просто позорище, посмешище. Начиная от торговли и заканчивая там просто унижением язычников, которым не давали места быть в их дворах предназначенных, чтобы они слушали Слово Бога и узнавали о живом Боге. Так вот, Христос в доме Отца, дом Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Еще один хороший текст, Деяния 20 глава, 28 стих. Кстати, Павел это говорит, это же Ефесской церкви, когда он с ними прощается. Смотрите, он служителям дает наставление. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Церковь принадлежит Богу. Чем громче я скажу, это непонятно, это не значит, что вы поймете. Мы должны это услышать нашим сердцем. Церковь принадлежит Богу. Она Его собственность. Я хочу чуть-чуть развить мысль, друзья. Нет ничего в мире желаннее и более сладостнее для Бога, чем церковь на земле. Если вы так не считали, то, возможно, вы были на грани фола. Может быть, я смело скажу, но Богу все равно, что происходит в Организации Объединенных Наций. Да, Он регулирует все эти структуры, чтобы они там с катушек не слетели, но все, к чему преклонена Божья душа, сердце, Его действия к церкви. Мир был создан ради церкви. Сын Божий был послан как жених, чтобы искупить церковь. И сегодня Бог формирует свою церковь для того, чтобы представить Сыну чистую, непорочную деву в этот триумфальный день, когда Он придет за ней. И еще одно. Этот мир никогда не достигнет своих целей, которые он ставит перед собой. Никогда. Этот мир стремится за мир во всем мире, но мы знаем, что войны не прекращаются. И войны приобретают не просто военный характер, а чем больше мы видим и наблюдаем, и еще градус вот этих всех событий будет происходить, будем видеть бесчеловечность и жестокость. На всяком уровне. А люди декларируют, мы хотим счастья, мы хотим покоя, мы хотим баланса в этом мире. Но чтобы был баланс, люди делают все больше и больше и больше оружия, оно когда-то выстреливает. Люди создают семьи, чтобы спрятаться там от того ужасного мира, той суеты, которая просто давит на всех. И там нет мира. Там склоки, раздоры, разводы. Там проблемы и конфликты. Любую сферу возьмите. Везде проблема. Кроме одного места, которое Бог придумал. Это церковь. И вот Он возрождает людей и помещает их в свой дом. Если вы так не думали, если вы так не считали, вы были на грани фола. Тогда вы не понимаете замысла церкви, не понимаете Божьего намерения, что Он делает, что такое церковь в его глазах. Я хочу сказать, друзья, это не сообщество несчастных людей, которые не нашли себя в этом мире. Не получилось у них с образованием, не получилось у них там прыгнуть на высокую площадку бизнеса, на нефтяную какую-нибудь там вышку, да, чтобы качать нефть, газ. И вот уж мы как бы скучковали здесь, чтобы нам каким-то образом было, ну, хоть чуть-чуть веселее в этом скорбном мире. Церковь – это дом Бога живого. Это то место, где люди реально примиряются с Богом, находят покой, находят ту гармонию, красоту, тот славный достаток, который Он дает тем, кто смиряется пред Ним. Это должен был знать Тимофей. И этому он должен был учить. Все остальное, оно было бы похоже на обычный человеческий какой-то клуб. Давайте будем продвигаться дальше. Мы еще в 15 стихе, вторая часть. Кроме того, что Павел акцентирует внимание, что церковь – это дом Бога, он говорит, что церковь также – столб и утверждение истины. Очень интересно. Бог делегирует свою власть, делегирует свои полномочия таким, как мы с вами. Вы никогда не исполнялись огромной чести от того, что кому-то, рассказывая о Боге, вы являетесь Его устами, вы являетесь Его посланниками, когда говорите «спасение только в Иисусе Христе». И наше несовершенное, иногда вы можете забыть какой-то текст, какую-то иллюстрацию и думаете: «Ах, сейчас бы вот это вспомнить и сказать 20 минут назад». Нам не нужно переживать. Бог берет свое слово и делает его сильным тогда, когда Он хочет, и над теми людьми, над кем Он хочет. Но Он дает нам честь быть соучастниками в Его труде. Кстати, в контексте Ефесской церкви для них очень знаково и понятно было, о чем Павел здесь, какую иллюстрацию приводит. Колонны, столбы, все эти опоры. Если вы помните, в самом начале, когда мы начали изучать послание к Ефесянам и послание к Тимофею, мы говорили об этом городе Ефесе. Мы говорили, что этот город был отмечен одним из семи чудес того мира, того времени. Это храм Артемиды Ефесской. Там огромное количество было колонн, на котором был сооружен, или который держал вот этот вот храм, языческий храм. Когда Павел это писал, все понимали, о чем он говорит. Те колонны держали тот храм. А Павел говорит, что вы, церковь, возможно, в глазах мира вы вообще никто, вы хрупкие, слабые, незаметные, невлиятельные, но вы столб и утверждение истины. Снова нужно немножечко распаковать то, о чем здесь сказано. Смотрите, не вы определяете, что есть истина, а вы получили эту истину, она у вас есть, поэтому вы ее высоко поднимаете и ее демонстрируете, утверждая и защищая. Я приведу два текста, и к ним, к этим текстам, еще два объяснения. В общем, это будет иллюстрированная иллюстрация. Послушайте. Матфея 18 глава, 18 стих. Сам Господь обращается к церкви, и он говорит: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что развяжете на земле, то будет развязано на небе». Если вы быстро вспомнили контекст прочитанных стихов, то речь идет о церковной дисциплине. Речь идет об обычных каких-то проблемах внутри церкви. И вы помните, там целый процесс, который должен был произойти. Если человек впал в грех, его нужно обличить. Если он не подчиняется, а грех доказан, что это грех, призываются другие люди, свидетели, все сначала пошагово, все очень культурно, индивидуально, закрыто, чтобы не порочить человеческую репутацию. Потом, если человек не склоняется пред Богом, не раскаивается в грехах, потом говорится церкви, и если церкви не слушают, сам Господь говорит: да будет он тебе как мытарь и грешник, удален из церкви. И вот здесь Христос как раз таки говорит, я вам даю эти полномочия решать. Я вам даю отвес, или вот этот вот уровень, по которому вы можете определять, кто может быть в церкви, а кто не может. Как помогать людям, впавшим в грех? Любая церковная дисциплина, ее цель – приобрести брата и сестру упавших. Не изгнать сразу, а наоборот, помочь им восстановиться. И вот здесь Христос им передает полномочия. Вот иллюстрация к этому тексту. 1 Коринфянам 5 глава. С 3 стиха я прочитаю. 1 Коринфянам 5 глава, с 3 стиха. Вот Павел говорит, я отсутствую телом, но присутствую у вас духом. Да, Павел не был вездесущим, просто говорит, сердце мое с вами. Я уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем. И вот смотрите, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, с силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Итак, есть проблема, человек впал в грех, и Павел говорит, мы связываем этого человека истиной Писания и подвергаем его дисциплинарному наказанию. Он должен быть удален. Если это решение правильное, поистине, печать Божьего одобрения становится на небесах. Я хочу тоже здесь немножечко остановиться, и чтобы мы увидели, насколько церковь после апостольского периода наделала огромных ошибок, беря этот текст, что церковь – столб и утверждение истины, или что свяжете на земле, то будет связано на небесах. Помните, сколько католическая церковь сожгла святых людей? Если вы не читали книгу «Мученики Фокса», не Фокс их мучил, а он написал эту книгу, это его книга о мучениках. Так вот, в этой книге описывается прям с апостольских времен и до наших дней. И там есть исторический эпизод Средневековья, когда католическая церковь просто безжалостно казнила людей. По одной простой причине, что эти люди не совпадали со стандартами католической церкви. Например, с детокрещением, либо с хлебопреломлением, либо со многими какими-то другими традициями, которые католическая церковь утверждала. Этих людей объявляли еретиками, читали эти тексты, что связано на земле, значит, Бог должен подчиниться им, и в этой связке этот человек признан проклятым, и его сжечь, или утопить, или, не знаю, там, обезглавить, или уничтожить. И они со спокойной совестью возвращались в свои дома, потом возвращались в церковь и снова проповедовали. И наоборот, мы знаем из истории, сколько нечестивых людей они возвеличили в лик святых, которые ничего общего с церковью не имели никогда. И опять использовали эти тексты. Все, что свяжете на земле, будет связано на небесах. И Бог должен вам подчиниться. Это абсолютно все по-другому. И мы должны вот это почувствовать разницу. Есть истина, которую Бог определил. Если церковь правильно понимает истину и правильно ее применяет, вот тогда это работает. И вот эта иллюстрация, когда Павел понимал, что в церкви появился блуд, и церковь закрыла глаза на это. И при этом продолжала собираться. Этот человек присутствовал в общности, участвовал в хлебопреломлении. Павел говорит, такого не должно быть. Есть истина. И не я ее придумал, а я получил ее от Господа, который является главой церкви. Поэтому во имя Христа он принимает такое решение, дает повеление церкви, они должны были согласиться, и печать на небесах поставлена. Понимаете, в чем смысл этих стихов? Еще одна иллюстрация. Очень похожая. 20 глава Иоанна, 23 стих. Тоже слова Христа. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Я не буду тоже развивать мысль, иллюстрировать иллюстрацию. Я приведу подтверждение этой мысли, еще один текст из 2 послания к Коринфянам, 2 глава, 10 стих. Вы поймете, что имел в виду Господь, доверяя церкви быть вот этим утверждением истины. 2 Коринфянам 2, 10. Смотрите. «А кого вы в чем прощаете, того и я». То есть, если вы определили, что человек искренне покаялся, и есть видимый плод покаяния, вы простили, объявили его прощенным, того и я. Потому что и я, если в чем простил кого, простил для вас, и снова, вот авторитет, от лица Христова. Мы не можем разбрасываться словами. Человек, который пустил слезу и сказал: «О, я каюсь, я грешник». И мы возложили руку и сказали: «О, во имя Иисуса Христа, прощаются тебе грехи, и ты уже брат во Христе, и ты унаследовал жизнь вечную, и все благословения небес на тебя сегодня сошли, потому что Бог сказал, кому прощаете, тому простится». Так не может быть. Или человек, который споткнулся, упал в грех, сразу же провозгласить его, что тебе не прощается ни в этом веке, ни в будущем. Вместе с честью утверждать истину есть огромная ответственность. Тимофей, ты должен знать, как поступать в Доме Господнем. Ты должен перевернуть все то, что люди сейчас по-своему в церкви мебель расставили. Ставь ее в соответствии с тем, как Бог определил. Церковь – дом Бога живого. Церковь – столб и утверждение истины. Церковь истину получила, церковь должна ее провозглашать. В этом ее главное предназначение. Давайте вместе с вами послушаем цитату Джона МакАртура из комментария вот на этот отрывок. Послушайте. «Божье откровение включает в себя всю истину Евангелия, всю суть христианской веры. Твердо, стойко, непоколебимо защищать истину Божьего Слова – важная обязанность каждой церкви. Изменяя истину, церковь подвергает себя наказанию. Она должна поддерживать и защищать истину. Ведь истина – это священное, спасающее сокровище, дарованное грешникам для их прощения, а верующим для их освящения и назидания, чтобы они могли жить для славы Божьей. Церковь имеет в своем распоряжении Писание, и она должна хранить его как самое драгоценное владение на земле. Церкви, которые искажают, представляют в ложном свете, умаляют, ставят библейскую истину на второе место или отказываются от нее вообще, разрушают свое единственное основание для существования и испытывают бессилие и наказание. Я надеюсь, что понятна была эта цитата. Так, во-первых, Павел, наставляя Тимофея, говорит: помни, церковь – это не твоя церковь. Ты не можешь в ней быть директором. Ты не можешь в ней быть генералом. Ты не можешь в ней быть погонщиком скота. Ты не можешь определять то, что, или переопределять то, что Бог определил. Церковь – это его дом. Сообщество искупленных, принятых Богом. Во-вторых, у церкви есть предназначение знать истину и утверждать истину, понимать Писание, любить Писание, защищать Писание, проповедовать Писание, жить Писанием. Это та фундаментальная или фундаментальное предназначение, которое дано церкви. И третье. Церковь – это вестник великой тайны. Вот 16 стих. Павел заканчивает свое наставление в данной части. Возможно, это некоторые толкователи говорят, это был раннехристианский гимн, который пели. Возможно, это проповедь Павла из 6 пунктов, которые он озвучил здесь. Ну, давайте мы послушаем, что Павел говорит. В чем церковь, как великий вестник великой тайны? Беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Что это значит для нас? Почему в каждом послании Павел как будто бы меняет тему и снова указывает на Христа? Зачем он это постоянно делает? Зачем мы каждое воскресенье, собираясь вместе или в другие дни, когда у нас есть собрание, говорим о Христе? Чтобы нам понимать, верить, надеяться, что после того, когда наши глазки закроются, я не окажусь в аду. Что тот, в кого мы уверовали, это не просто пустышка была, одна из религиозных составных, которые в мире так много. Некоторые люди, кстати, так и понимают. Ну вот, европейско-славянская такое вот принадлежность, она исповедует христианство. Да, пришло с иудаизма к нам, ну вот оно нам ближе, чем буддизм или китайский конфуцианизм или какие-то другие языческие верования. Ну уж так случилось. Жил бы я в Турции или, может быть, где-нибудь в арабском мире, ну, по определению веровал бы, ну, принял бы ислам, потому что там все на исламе построено и никакой альтернативы нет. И вот так люди приблизительно классифицируют себя этнической, географической принадлежности. Многие христиане себя точно таким же образом относят. Раз я живу в христианском контексте, какой у меня выбор? Быть христианином. А уж что, какой хороший, плохой, куда я хожу, это уже вопрос, ну скажем, другого порядка, не такого приоритета. Писание очень четко и конкретно говорит нам о том, чтобы мы были 100% убежденными в том, что тот, в кого мы уверовали, есть единственный путь, посредник, первосвященник, соединяющий нас с Богом. Друзья, я снова и снова хочу акцентировать внимание на вот этой важной вещи. Можно ошибиться в жизни во многих вопросах. Во многих вопросах можно сожалеть. Но многие вопросы, живя на земле, можно исправить. Но если вы ошиблись в вопросе своей души, вечности, это катастрофа. Это реальная катастрофа. Я немножечко фантазирую, но мне кажется, было бы неплохо, если бы хотя бы раз в 50 или в 100 лет Бог мог приоткрывать вечность, и чтобы мы слышали вопли людей, которые были обмануты ложными человеческими религиями, которые были уверены, что их добрые дела или принадлежность той или иной конфессии, или, может быть, там еще какие-нибудь верования приведут их к небесам, эти миллионные перевоплощения. И вот чтобы понимали, бамц, и человек вопиет, и он понимает, что мои глупые человеческие верования привели меня в ад. И здесь он навсегда. И с другой стороны, приоткрывал бы небеса, чтобы видели искупленных Христом. Но Бог этого не делает. Он нам дал истину Писания, церковь должна ее утверждать. А вопрос веры – это ответственность, которая ложится на наши плечи, на нашу совесть, на нашу жизнь. Мы должны веровать, что тот, в кого мы или за кем мы последовали, он не приведет нас к закрытой двери, он приведет нас на небеса. Этим занимались все апостолы. Потому что люди, которые пришли из других этносов, представьте себе, да, вот те же ефесяне, Ладно, евреям легче было, мне кажется, на основании ветхозаветных писаний убедить в том, что Христос и есть Мессия. У них была общая платформа. Проблема была в том, что они там педали немножечко перепутали, не на ту нажимали, не с того начинали. А когда все разложили, все эти буквы алфавита в порядок, вот тогда получилась красивая песня «Христос, Мессия». С евреями, мне кажется, попроще, хотя не всегда. Но представьте язычники, для которых по определению принять чье-то писание, чьи-то верования и примкнуть к этой группе было не то, что неприлично, оно было неуместно и невероятно сложно. Хотя и евреи, и еллины, и римляне, и все остальные искали пути спасения. Вот Павел говорит, беспрекословно, бесспорное, нет ни одного аргумента, чтобы опровергнуть то, что Писание говорит о Сыне Божьем. И Церковь, вы вестники этого. Смотрите, великое благочестие тайна. Мой личный комментарий к этой фразе. Почему Павел говорит о великой благочестии тайне? Почему он не сказал о какой-то другой тайне? Хотя в Библии немало слов употребляется со значением тайна. Я думаю, речь идет вот о чем. Тайна в том, как Бог святой может оправдать нечестивого человека. Вот это тайна. Это реально тайна. Поймите, друзья, грех, который присутствует в нас, он больше пропитан в наших клетках, в нашем ДНК, чем вирус, коронавирус, или там вирус гепатита С, или там другие вирусы, ВИЧ, или еще чего-нибудь. Грех просто так изнутри нас не вытравливается, ничем и никак. Если бы был хоть какой-то путь для того, чтобы человек мог избавиться от греха, Бог бы предложил. Но это безнадежно. И вот тайна. Бог должен наказать грешника за его грехи. И мы понимаем, что он захотел оправдать грешника. Как это сделать? Моисеев закон. Павел понимал, законом не оправдывается никакая плоть. Ничего ты не сделаешь. Ничего ты Богу не сможешь предложить, чтобы оправдать себя. Два пути. Первый. Ты платишь за свои грехи всю вечность в аду. Это Божья справедливость. Либо в твоей жизни должен предстать посредник, который за тебя заплатит, понесет на себе свои грехи, твои грехи. И вот эту вот тайну решает Бог. Сам приходит в человеческом теле. Смотрите, Бог явился во плоти. Бог стал человеком. Это тайна. Мы себе даже представить не можем, как такое могло быть. Вот почему Христос ученикам говорил: «Блаженны ваши глаза, то, что видят, и ваши уши, то, что слышат». Не потому, что они слышали что-то эксклюзивное, а потому, что сам Бог был в человеческом футляре. Это невероятно. Это на самом деле неописуемая тайна. Бог стал человеком. Слово стало плотью, Иоанн пишет, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Вот это Евангелие начинается: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог. И вот Он взял на Себя человеческое тело. Мы не можем этого описать, но это факт. Бог решает оправдать грешника посредством того, что Он берет вину людей на Себя. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Если бы Он не пришел в наш мир, если бы Он не коснулся наших сердец, если бы Он не стал нашим искупителем и посредником, друзья, Мы даже себе не представляем, что ожидало бы нас. Это не просто одновременно зубная боль всех 32, у кого там сколько осталось. Если вам знакомо, что это такое, или какой-то открытый перелом, который в невероятной степени приводит человека к помрачению и потере физических сил на грани того, что вы потеряете сознание. И это никогда не заканчивается. Прибавьте к этому мучение совести, которое просто рвет внутри. И вот в совокупности физическая боль, психологическая, эмоциональная, душевная, все вместе во веки веков будет сопровождать тех, за кого не уплачена жертва Христа. Это катастрофа. То, что я описываю, невозможно это прочувствовать. Ад – это самое страшное место, где люди осознают, что оно никогда не закончится. Никогда не будет ни утешения, ни утешителя. Чужой вопль не будет каким-то ободряющим фактором от того, что кому-то хуже, чем вам. Если там люди и увидят на какой-то раскаленной полке Гитлера и многих других мерзавцев, которые руки свои пролили миллионы и миллионы невинных жизней, и он там будет орать, и вы будете слышать, вам от этого легче не будет. Я уже приводил этот пример, когда мне приходилось бывать у стоматолога, и они там ковыряли зуб, и иногда нечаянно не рассчитывали глубину этого, и было, ну, немножко больно. И когда ты делаешь такое, ой! А рядом еще какое-то кресло, там тоже сидит кто-то ойкает, и может быть чаще, ему может быть больнее, чем тебе. Но мне от того не легче, что ему больнее. Моя боль – это моя боль, а его боль – это его боль. Может быть, ему одновременно 3 зуба или 2 зуба там ковыряли, ему было очень плохо. Но мне было достаточно моей боли. Понимаете? То есть люди, которые говорят, ну, если я туда попаду, я ж не такой, как тот Адольф, и, возможно, ему будет хуже, а мне легче. Не питайте иллюзий. Если бы такая возможность существовала, то Господь бы для какой-то категории грешников сказал, забудьте про церковь, не надо вам каяться, это нужно для другой категории людей. Нет ни одного греха, самого маленького, которого Бог бы не поднял из своих архивов жизни человека, не представил пред лицо и не отправил на суд. Возмездие за грех – смерть. Это смерть вечная. Все Писание как раз-таки в этой связке и существует. Это вот драма грехопадения человека и искупления. Вот почему Павел, говоря о служителях церкви, о пасторах и диаконах, говорит, смотрите, Тимофей, ты должен знать, кого ты ставишь на служение, потому что церковь – это дом Бога живого. Ты не ставишь людей, потому что это твои друзья. Ты не ставишь этих людей, потому что они умеют считать хорошо. Ты не ставишь этих людей на служение по каким-то другим причинам, по Божьим причинам. Вот тебе стандарт. Почему? Церковь, у нее есть предназначение. Это дом Бога живого. Это столпы утверждения истины, и церковь должна быть вестником великой истины, великого Евангелия. Во-первых, Бог явился во плоти. Во-вторых, оправдал себя в духе. Я косвенно уже об этом сказал. Многие задавали вопрос, тот ли это, либо нам ожидать другого. Помните вопрос Иоанна Крестителя? Когда все хорошо в жизни, да, Иоанн говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Потом, когда Иоанн оказался в заключении и понимал, что там ему пишут смертный приговор, мягко говоря, занервничал. Посылает своих посланников ко Христу и говорит, скажи нам, ты ли? Ты помнишь, я родственник твой, и как бы, ну, непонятно, если моя жизнь здесь закончится. Он хотел реально свободы. Христос говорит, да, Иоанн, но я хочу, чтобы ты вот так прославил Бога через свою смерть, свое страдание и смерть. Я не избавлю тебя. Я могу, но я не избавлю. Ты останешься, ты пройдешь этот путь. Потом другие люди задают вопрос. Кто он? И Павел пишет, оправдал себя в духе. Я хочу немножечко вернуться хронологически назад, когда сам Господь перед своим ушествием или отходом на небеса к Отцу говорил о том, кто его заменит, о Духе Святом, и что он будет делать. Иоанна 16 глава, и мы найдем эту мысль подтверждения с 8 стиха, послушайте. Дух Святой, Христос говорит, придя, обличит мир. И вот это слово о праведности и о суде, и о грехе, что не веруют в меня. И вот снова 10 стих, смотрите, о праведности, в нашем переводе о правде, но буквально о праведности, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Так вот, Дух Святой оправдал себя в духе. Дух Святой оправдывает Христа в том, что Он был абсолютно чистым, Богом предназначенным ягненком, которого нужно было принести на заклание. В нем не было никакой фальши, никакой лжи, никакого дефекта, ни физического, я имею в виду в поведении, ни морального внутри, ни капли греха. И он оправдан от самого рождения до самой смерти, воскресения и вознесения. Зачем это? Снова великий обмен. Если бы во Христе был какой-то дефект духовный, то он сам нуждался бы в том, чтобы его кто-то исцелил или исправил. Поэтому чистый за нечистых, праведный за нечестивых, Бог за человека. И вот здесь Павел говорит, проповедуйте это. Дайте людям надежду. Дайте людям понять, что этот мир, который вокруг себя мы видим, порочный, злой, на людей, на которых нельзя ни уповать, ни доверять, есть единственная личность. Праведный Божий Сын, который жил в человеческом теле. Он оправдал себя в духе. Он подтвердил это. Он доказал своей жизнью, что Он и есть тот, на кого возможно возлагать наше упование и наши надежды. Там покой нашим душам. Дальше Павел говорит, что он показал себя ангелом. Я не знаю до конца, как это объяснить. Я лично думаю, что ангелы должны были увидеть эту же тайну Бога воплощения. Сотворенные ангелы, они видели Христа, владыку на престоле, но они никогда не видели вот эту вот комбинацию Бога и человека. Для сатаны это сюрприз был, когда он его тестировал в пустыне 40 дней. Это что-то необычное. Бог в человеческом теле. Как это? Сатана любых людей ломал вот так просто. Легко. Никто с ним шахматную партию не мог сыграть так, чтобы выиграть у него. Для него люди не были каким-то препятствием. Но когда появился Христос, он сломал зубы. Он начал кусать его в пятку, а потом по голове получил на Голгофском кресте. И вот Божьи ангелы, праведные ангелы, они наблюдали за Христом. Рождение Христа, возвещение ангела о том, что родится Христос, потом его жизнь, служение в той же пустыне, помните, и вот так Гефсиманский сад, где ангел укреплял Христа. Потом эти же ангелы, которые камень гробницы отодвинули, они на каждом этапе наблюдали за Христом. Я не знаю зачем, что это для них значит. Они не нуждались в искуплении. Но Павел здесь говорит, показал себя ангелом, продемонстрировал свое владычество, то по праву возможно, когда Бог отдаст ему всю привилегию своему сыну. Идем дальше. В этом плане Павловой проповеди, наставления для церкви, чем она должна заниматься. Смотрите, проповедан в народах. Павел не проповедовал себя. Павел не проповедовал Петра. Павел не проповедовал иудаизм. Там не было никакой морали. Христос был в центре проповеди, проповедан в народах. Заметьте, друзья, что акцент в народах говорит о том, что уже на тот момент, на время написания вот этого послания, все три ветки человеческой расы уже были достигнуты. Не все без исключения, но все этносы в небольшом количестве. Семиты, евреи были достигнуты. Тот же Павел был обращен. Потом потомки Иофета, европейцы. Евангелие пришло в Рим, Евангелие пришло в Грецию, Евангелие достигло других европейских стран. И Евангелие достигло потомков Хама, достигло Африки. По крайней мере, у нас один из представителей, это евнух, эфиоплянин есть, о котором мы знаем, что он уверовал. По сути, Бог здесь мог бы поставить точку. Так возлюбил мир, все этносы, что отдал Сына Своего. И все. Но мы знаем, что Он не поставил точку. И Евангелие стало распространяться дальше. И вот эту мысль Павел развивает. Принят верою в мире. То есть, благая весть – это подобно океанской волне, которая стала распространяться, как цунами, вот выходит за берега и накрывает все дальше и дальше и дальше и дальше территории. И он достиг этого. И Павел радовался. Представьте себя в том, когда вы, общаясь обычно просто о Христе, достигаете какого-то человека, который потом становится Билли Грэмом, например. Чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вы остаетесь в тени, этот человек известнейший, евангелист, и тысячи людей каются. Вот что-то похожее Павел испытывал. Варнава уходит в тень, мы о нем очень мало знаем, эпизодами, когда читаем. И Павел становится этим величайшим глашатаем. Да, не Варнава привел его ко Христу, Варнава был его наставником, который обучал его многим вещам. И когда Павел видит эту реальность, я думаю, что он молился, когда в одиночестве, Господи, не могу глазам своим поверить, что это реальность, что ты достигаешь каменных сердец язычников во всех народах. Вот предназначение церкви, столб и утверждение истины, это дом Божий, и это весть о Христе. Он принят верою в мире. И последнее, смотрите, вознесся во славе. Павел говорит, что Христос не исчез. Мы не проповедуем Христа, которого убили, похоронили и забыли. Давайте-ка съездим к нему на могилку, привезем букет свежих цветов, поплачем, поскорбим, посетуем на нечестивых людей, которые убили доброго человека. Потому что все языческие верования на этом заканчивались. У них были места паломничества. Сегодня есть места паломничества, куда все перечислены немножко раньше мною религии, они ездят к своим лидерам и оплакивают их. А гробница Христа пустая. Для этого были свидетели, и Господь являлся им 40 дней. И эти же свидетели, они видели вознесение Его. И сегодня Он на престоле Своем. Он управляет этим миром. Теперь послушайте, друзья. Мы не знаем число и количество людей, которых Бог приводит в церковь. Сказано, и когда войдет полное число язычников, вот тогда что-то произойдет. Тогда что-то произойдет. Тогда спасение, подобно этим пяти немудрым девам, о которых мы знаем в притче, дверь будет закрыта. Тогда все знание о Христе, о церкви, оно будет абсолютно бесполезным. Но есть другая опасность. Может быть, Господь еще будет в этом мире работать 50, 100 или 150 лет. Мы не знаем. По крайней мере, мы столько не проживем. Через 50 лет здесь, в этом зале, будут сидеть уже другие люди. Ну, может быть, через 70 или 80. Может быть, наши детки уже будут дедушками и бабушками здесь. Мы не знаем, когда Бог выключит наш мотор. Давайте вместе все это сделаем, организуем, чтобы этот отрывок нам был теперь понятен. Снова, Павел говорит о предназначении церкви. Церковь, она должна понимать, что это Божий дом. Служители должны знать истину и утверждать истину. И все остальные должны быть вестником великой тайны. Тайны о воплощенном Боге, тайны о праведном Боге, тайны о том, что об этом Боге должно проповедоваться. И эта проповедь Евангелия достигла нас с вами. И это не предел. И это тайна, которая возвещает величие Христа сегодня на Его престоле. Мы поклоняемся не придуманному образу, не какой-то философской концепции, не каким-то принципам. Мы поклоняемся живому Богу. Сегодня Он среди нас, воскресший, прославленный, великий, сердце которого преклонено к церкви своей. Любовь и душа, все, что у Него есть, излито на свою церковь. И снова повторюсь, друзья, ради церкви Бог терпит этот мир. Ради церкви Бог в этом мире работает, чтобы все пазлы истории сошлись. Надлежит всему этому быть. Возможно, через потрясения, болезни, войны, страдания, экономические трудности многих людей Господь приведет к покаянию. Мы не знаем, почему у Него, бросая камень в воду, много вот этих кругов, этих целей у Бога, которые Он достигает своих конкретных решений. Потому что Ему вся слава. Он мудрый, Он великий, Он невероятно благословенный, суверенный, не советуется с нами ни с кем. Все, что нам нужно, восхищаться Им, поклоняться Ему, радовать Его своим послушанием и верно созидать Его церковь. Если вы часть церкви, этот текст напрямую касается каждого из нас. Если вы считаете себя возрожденным, спасенным человеком, этот текст напрямую касается каждого из нас. Если вы не спасены, друзья, скажу банально и просто, не играйте с огнем, не играйте со своей бессмертной душой. Писание говорит, пока есть день или время благоприятное, и Дух Святой касается вашего сердца, падите ниц пред Ним и вопияйте о прощении грехов. И Он обещал, приходящего ко Мне не изгоню вон. Всякий, кто приходит ко Христу, он будет помилован. Он не пришел судить мир. Пока Его благодать не закончится, не начнется бремя справедливости. Как только закончится период благодати, вот тогда будет период суда. Если вы сегодня скрываете свои грехи, Бог их откроет однажды. Но если вы открываете Ему свои грехи, Бог покроет их жертвой Христа. Давайте в молитве поклонимся прославе нашего Искупителя. Да будет благословенно имя Твое, Владыка неба и земли, сотворивший этот мир. Все по Твоей воле сотворено, существует, движется. Мы благодарим Тебя, что Ты позволяешь нам собираться, чтобы изучать Твое Слово. Слово, которое спасает миллионы и миллионы и миллионы грешников. У Твоего Слова есть сила. У Твоего Слова есть могущество. У Твоего Слова есть истина. В Твоем Слове есть жизнь. Отец, благодарим Тебя за Христа, за этот Логос воплощенный, который жил среди людей, который взял на Себя человеческую плоть. И люди видели славу Христа, потому что Его жизнь не была похожа ни на одну из жизней людей, которые жили до Христа и после Христа. Это был особый период. Это был триумф. Сам Бог посетил грешный, темный, грязный мир для того, чтобы очистить его, для того, чтобы дать людям милость и прощение и оправдание. Господи, благодарим Тебя, что, изучая тексты, мы можем видеть истинное наставление для нас. Мы, будучи Церковью Твоей, хотим, Господи, жить по Слову Твоему. И Слово Твое достаточно простое и ясное для того, чтобы принять его за руководство к исполнению. Всегда проблема в нас самих, в нашем упрямстве, либо в отсутствии духовного роста, либо в непослушании, в других каких-то факторах. Мы хотим, Господи, чтобы те истины, они не звучали просто какие-то несколько минут, и мы разошлись и забыли, о чем была здесь речь. Помести Твое Слово глубоко в наши сердца. Даруй, чтобы Церковь Твоя оставалась Церковью верной до дня пришествия Твоего. Мы хотим быть таковой. Мы хотим, Господи, быть Твоим светильником, Твоей солью, осоляющей этот разлагающийся падший мир, чтобы, используя нас, Господи, Ты многих и многих грешников привел к покаянию. Я молюсь Тебя о каждом человеке, который здесь присутствует. Нет ни одного, жизнь которого Ты не знал бы. Нет ни одного, кто был бы сокрыт от Тебя. Днем, ночью, в потаенных комнатах, на виду у людей, Ты все знаешь. Грешники, которые упрямствуют, Господи, Ты однажды поднимешь их все грехи, о которых даже они забыли. Прошу Тебя, Господи, о том, чтобы Ты Духом Господним работал в их сердце и сокрушил гордыню, сокрушил неверие, сокрушил невежество, сокрушил все то сопротивление и привел их к покаянию, чтобы люди узнали, насколько благ Ты, насколько Ты милостив, долготерпелив, насколько Ты человеколюбив. Детей Твоих укрепи в вере, Господи. Мы знаем, что мы сами по себе очень хрупкие и слабые, склонные к тому, чтобы заносило нас в разные стороны. Держи нас, Господи, крепкой Твоей рукой. На Тебя наше упование. Благослови всех нас взирать на славу Твою, уповать на истину Твою, ходить Твоими путями. Нуждаемся в этом. Благодарим Тебя, Господи, что Ты среди нас. Поклоняемся Тебе, потому что Ты достоин. Превозносим Тебя, потому что Ты доказал это, что Ты превознесенный Бог, оправданный Бог, понесший на Себе грехи всего мира. И вместе со всей Церковью хотим взывать: «Гряди, Господь Иисус, и установи здесь свое славное вечное правление». Мы поклоняемся Тебе и славим достойного Бога, чести и хвалы Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.